Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами сейчас будем подводить итоги дня сегодняшнего. Для страждущих Алексей вернется к вам в пятницу. Для тех, кто на автомобиле, пробки 6 баллов. Но вы и так наверняка догадываетесь, когда толкаетесь в этих пробках. Ну и если вы движетесь куда-нибудь в сторону юго-востока по Московской кольцевой автодороге, приготовьтесь, что там вы встанете и надолго, судя по всему, что по внешней, что по внутренней стороне. Ну а теперь перейдем к новостям. Начнем с плохой новости, с печальной, если хотите. Умер у нас Дмитрий Хворостовский, певец. Ну и сегодня много о нем говорили. Я не знаю, давали послушать или нет. Давайте вспомним, как пел Дмитрий Хворостовский. Ну, правда, жалко, 55 лет всего было Хворостовскому. Сейчас, подождите, вот она, да. Песня известная, «Нежность» называется. Композитор Анна Пахмутова, авторы стихов Сергей Гребенников, Николай Добронравов.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает листва в садах, и куда-то все спешат такси, только пусто на земле. Сейчас без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле. Когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить мне без него. Пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность.
Это и так напомнил голос Дмитрия Хворостовского. Он сегодня умер. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь о более приземленном, тривиальном, если хотите, тревожном. Сегодня у нас проходило совещание по военно-промышленному комплексу, и там прозвучало довольно грозное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина. Все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. По словам главы государства, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. Цитирую. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности, сказал Путин на совещании по вопросам военно-промышленного комплекса, во время которого обсуждались прошедшие в сентябре этого года военные учения. В 2015-2016 годах эта тема подробно обсуждалась, напомнил президент, были даны соответствующие поручения по модернизации производственных мощностей, формированию резерва материальных и технических ресурсов, обеспечению перевозок войск, ну и так далее по списку. Участники совещания должны сделать соответствующие выводы на будущее, подчеркнул глава государства. Это то заявление, которое сегодня всколыхнуло информационные агентства, как будто бы мы к чему-то готовимся или не готовимся сейчас, но должны быть готовы в перспективе. Поэтому я сейчас запущу голосование и буду выслушивать аргументы нашей аудитории. Вопрос звучит следующим образом для голосования. Вы полагаете, что подобного рода заявления, предупреждения или пожелания, если хотите, звучат слишком воинственно и тревожно? Это 134-21-35. Или вы полагаете, что это нормальное требование, расслабляться никогда нельзя, и вообще мы к этому привыкли? Я уж не знаю, легенда это или нет, макароны калибром 7,62 и 5,45, но поговаривают, что такое было всегда. Итак, заявление, которое сегодня прозвучало, звучит воинственно и тревожно. Это 134-21-35. Это нормальное требование, расслабляться никогда нельзя. Это 134-21-36. Наше голосование началось, префиксы в том и другом случае 8495. Поехали, слушаем сейчас ваши аргументы. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Борис Семенович, деревня Володина.
Давайте, Борис Семенович, жгите.
Ну, я думаю, что это немножко отстало лет на десяток-другой, потому что при нынешнем состоянии военной техники, при нынешнем развитии военной техники, ее сложности перейти на военные рельсы обычному предприятию, ой, как сложно будет. И готовиться к этому надо будет не один день, а годами.
Поэтому... Вот, чтобы были готовы, нужно им сказать, чтобы они готовились, правильно понимаю?
Ну что ж готовиться, когда техника очень быстро устаревает, во-первых. Во-вторых, где те дополнительные мощности, очень значительные мощности, которые нужны для того, чтобы перейти на военные рельсы? Я в свое время работал на...
Я понимаю, о чем вы говорите, только давайте сейчас пока от истории отойдем в сторону, буду просто принимать пока аргументы. Судя по всему, Сергей Борисович за то, чтобы мы были всегда готовы, потому что Сергей Борисович с этим рос, он вырос с этим, если хотите. Это, знаете, не всегда же перековывали мечи на орала. Когда-то и орала нужно перековывать на мечи, нужно быть к этому готовым постоянно. Нет, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, собственно говоря, ничего такого особенного нет. Причем, вот, допустим, любая фирма, организация, да, приобретая транспорт, обязана его регистрировать в военкомате. Ну, то есть нормально все. Потом, если вдруг по зову, вся техника перейдет в военное ведомство сразу же любого юридического лица.
Уточню, эта практика по-прежнему сохраняется?
Да. У меня вот так в транспортный парк 20 машин, все 20 стоят на учете.
А это касается только внедорожников или обычные седаны тоже?
Это спецтехника и грузоперевозки. Если, к примеру, ну, машина может перевозить грузы и спецтехника, то есть экскаватор и тому подобное.
Есть, спасибо, спецтехника стоит на учете в военкомате по-прежнему, ничего удивительного в этом нет, мы всегда должны быть готовы и так далее. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Смоленк. Я хочу сказать, что да, это решение запоздало, и оно непонятное. Вот у нас по Смоленску абсолютно все предприятия, большинство, там торговые базы, ни один джип не стоит в военкомате на учете. Ни одно маршрутное такси не стоит в военкомате.
Может быть, и хорошо, потому что я представляю, что значит ставить в военкомат на учет все джипы в Москве, в Российской Федерации. Сейчас каждый второй кроссовер. Ну.
Раньше же это было обязательно.
Да, я помню эти времена, когда все внедорожники, все полноприводные автомобили были обязаны зарегистрировать в военкомате. Сейчас мы от этого ушли, но спецтехника, как рассказал нам слушатель перед вами, до сих пор регистрируется.
Ну, не дай бог, опять придут невинно убиенные, мы будем иметь плачевный вид. Так что до свидания.
Готовиться нужно всегда, я правильно вас понял?
Так точно.
Спасибо. Голосование продолжается, мне даже любопытно стало. Вы полагаете, что это звучит слишком тревожно, воинственно? Ну, то есть заявление президента о том, что все крупные частные государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы. Это звучит как-то тревожно, воинственно. Это 134-21-35. Это нормально. Это нормальная практика. Мы должны быть готовы ко всему. 134-21-36. Грош нам цена, если мы не будем готовы все время к войне, если мы не будем напружинены постоянно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это Максим.
Да, Максим.
Я бы сказал, что это как-то вызывает у меня недоумение, такое заявление, потому что современная война, это будет мгновенный удар по всей площади страны.
Ну, мы предполагаем, что она такой может быть. А потом, конечно, Четвертая мировая камнями и палками, да.
Ну да, да, потому что если это будет война с Россией, это фактически будет Третья мировая война, то она быстро перерастет в ядерную, я думаю, в течение пары часов.
Потом, конечно, 15 минут проходит, кругом пепел, ядерная зима, ну и все. Вспышка слева, вспышка вправо.
К сожалению, так, к сожалению, так, да.
Но готовиться к этому нужно каким-то образом или нет?
А как к этому подготовиться?
Не знаю. Спасибо.
Не допускать этого.
Спасибо. Резонное замечание, лучше этого, конечно же, не допускать. Есть предположение, что таким образом мы готовимся к той войне, которая уже была. Вот в середине 20 века, Вторая мировая, она подходит под вот эти мобилизационные сценарии. А сейчас мы на всякий случай готовимся к тому, что нужно всегда иметь под рукой бокал с мартини, чтобы наблюдать за концом света. Вот все. На этом наше участие в боевых действиях как будто бы прекращено, если говорить о полноценном, масштабном столкновении двух держав. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Хотел бы высказаться по этому поводу, сказать свое жесткое «нет». Несмотря на то, что уважаю многие идеи Владимира Владимировича, в данном случае хотелось бы высказаться с тем, что я не согласен с вот этой его позицией.
Дело почему?
В том, что если объясню. Дело в том, что, как сказал предыдущий участник диалога, действительно все будет решаться в формате ядерных войн в отношении России. Те, кто стоят у наших границ, и тот же Китай, такая же ядерная держава, если даже рассматривать вот такого ближайшего возможного агрессора. А если говорить о том, что предприятия будут сейчас параллельно работать на оборонку, да, или будут заточены под то, чтобы работать на оборонку. Ну, меня извините, вы можете посмотреть, что находится в современной технике российской. Не спорю, она функциональна, но все равно там все так просто для того, чтобы мог пользоваться любой солдат. А мы уходим в мир гаджетов. И я считаю, что вот это будет тянуть нас необратимо назад. Пусть предприятия занимаются своим, как бы кесарю кесарево, а всем остальным заниматься своими непосредственными функциональными делами.
Поясню. Давайте, у меня есть готовая контраргументация. То, о чем вы говорите, это, ну, как минимум дорого, потому что если у нас будут специальные предприятия, которые будут производить только продукцию оборонного характера, то это пункт первый, большие предприятия, пункт второй, когда они произведут эту продукцию, потом они что, должны будут стоять? Вопрос. Дальше, если мы говорим о тех предприятиях, которые производят исключительно мирную продукцию, означает ли это, что в случае какого-то конфликта они мгновенно уходят в сторону и ничем помочь не могут? Содержать отдельно одни предприятия, которые только оборонкой занимаются, содержать предприятия, которые занимаются только гражданской продукцией, ну, как мне кажется, несколько дороговато, нет?
Вы абсолютно правы, но я хотел бы сказать о том, что надо уйти немного от теории паранойи, и меньше думать о внешних агрессорах, больше заниматься внутренними вопросами. Таким образом, если мы знаем, что у нас есть ядерный щит, и он 100% работает, ни одна страна, даже при угрозе вылета одной ракеты и того, что она достигнет цели, даже одна ракета, не дай бог, вот, никто не будет заниматься этим вопросом. Это всего лишь нагнетание обстановки. Поэтому хочу, чтобы просто развивалась наша внутренняя структура, наша внутренняя экономика, нежели мы все время с кем-то мистически воевали или готовились к какой-то войне.
569-й мгновенно вам пишет: 8 августа 2008 года. Причем тут атом? Или, пожалуйста, конфликт в Сирии, или, пожалуйста, конфликт на Украине. Это те конфликты, в которых, ну, до ядерного оружия было далековато. Возможно, не так далеко, как нам всем кажется, но все-таки не состоялось, и слава богу. Поэтому, да, ну...
Абсолютно резонно. Но, как мне кажется, большая идея господина Путина была в том, что предприятие готово будет переключиться. Но у нас достаточно ресурсов на сегодняшний день, чтобы такими заниматься локальными конфликтами, в том числе поддерживать некоторые страны, как в ситуации с Грузией с 8 августа.
Спасибо.
Власть не использовалась, да, ядерное оружие, слава богу, но, тем не менее, у нас на сегодняшний день хороший потенциал. Давайте заниматься больше развитием нашей экономики, диверсифицировать ее в направлении как раз-таки внутренних нужд, а не только оборонки.
Вот. Спасибо, спасибо. Я напомню, что задача диверсифицировать оборонно-промышленный комплекс была тоже поставлена, правда, несколько ранее. И еще несколько лет назад была поставлена следующая задача, если я сейчас правильно помню. готовьтесь к тому, что только половина продукции у вас будет носить военный характер, другую половину вы должны производить для гражданских нужд. Это тоже поручение, которое было дано предприятиям оборонно-промышленного комплекса тем же самым президентом, то есть Владимиром Путиным. Что еще? Анна пишет, что она мерила макароны, и это легенда. Ну, в смысле, калибр 7,62 и 5,45. Ну, то есть, нет. Все-таки нет. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, алло.
Да, вы в эфире. Как вас зовут?
Ой, Андрей меня зовут. Хотел сначала просто вас... комплимент сказать, вы очень так хорошо, мне кажется, ведете, потому что даже две мнения, вы непонятно, в какую сторону вы принимаете, ничего как будто не принимаете, и очень поэтому...
Так, да, я ничего не принимаю, это правда, вот. Поэтому ваше мнение?
Мое мнение, что понятно, это что волнующе, да, другое дело, что вот многие мнения, которые люди высказывают, что там будут там фабрики, которые швабры выпускать, да, что это значит, что мы, они должны там какие-нибудь винтовки одновременно готовиться. Мне кажется, это не совсем корректно, наверное, не про это, да, было желание президента, а условно те фабрики, которые там беспилотные аппараты или роботы делают, да, чтобы они одновременно задумывались, чтобы их можно использовать в военных целях, там, потенциально.
Да, но только у нас есть определенный перекос. Например, первые беспилотные машины, которые у нас активно сейчас испытываются и где-то применяются, они как раз массы начинаются от 16 тонн и больше. Вы понимаете, какой характер эти беспилотные автомобили носят. Так для вас вот тревожно прозвучали эти слова?
Тревожно.
Спасибо. Здесь советуют не макароны мерить, а сигареты. Наверное, Дмитрий утверждает, что 7,62 – это сигарета «Беломор». Ну и Эндрю пишет, померите диаметр сигарет российского производства. А что, такие еще остались? Ну, это так просто. Там же Филипп Моррис. Мне кажется, они уже перешли на 5,56, то есть на натовский стандарт, нет? Но это так я просто интересуюсь. И голосование, что можно уже подводить итог? Давайте попробуем. Смотрите, какой у нас результат интересный получается. 52% наших слушателей полагают, что это прозвучало вызывающе тревожно. Вызывающе воинственно, тревожно. Еще раз напомню, Владимир Путин призвал все крупные частные государственные предприятия быть готовыми к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции, если, конечно, это потребуется. Быть готовыми, он призвал. 52% говорят, что это чрезвычайно тревожно, воинственно. 48% считают, что это норма, так и должно быть. То есть мы должны быть всегда готовы к наиболее негативному сценарию, можно и так сформулировать. 48% считают, что так и должно быть, это норма. Так проголосовала наша аудитория, еще несколько звонков, 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Ну, обращение президента к предприятиям, к бизнесменам понятно, а вот я считаю, что неплохо бы еще задать вопрос народу, а готов ли народ воевать вот за,
так сказать, за Чубайса, наших, за Абрамовича,
за олигархов, да, за платные парковки вокруг торговых центров, вот за это, за все.
Да, ну слушайте, так часто этот тезис звучал, что я могу угадать его с первых трех нот, поэтому, ну, и такие голосования мы тоже проводили. Тут искусство поставить вопрос правильно. Борис Байкер интересуется, а не 5,45? 5,45 – это наш калибр, 5,56 – это натовский стандарт. Борис, не путайте, подождите. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва. Я хотел бы как бы маленькую ремарку вставить на самом деле. Уже об этом говорили, во-первых, локальные войны, которые были и в 2008 году и так далее. Но, тем не менее, тем, кто говорил сейчас за гаджеты радио, ну, ратовал, маленькая ремарка. В зоне ядерного поражения, где идет радиация, передача, ну, там, Wi-Fi, Bluetooth, радиосигнал, как бы, несколько затруднена.
Она мгновенно гасится, вот. Там выходят из строя, должны выйти из строя все вот, электроприборы.
Да, поэтому, да. Как бы, вот это гаджеты, это вопрос такой, как бы, как говорили, у нас есть пословица, бабушка надвое сказала. А второе, да, ну, как бы, я в прошлом имел отношение к этому, и насколько мне память запамятовал, но, по-моему, пусками ракет-то все не заканчивается. Там, как бы...
Потом как должна наземная операция пройти, но в случае...
Очень широкая на самом деле, и пуск ядерных ракет – это далеко не конец на самом деле. Так что тут как бы надо несколько... Не, понятно, что... ну, тут надо рассматривать вопрос не так, что вот, да, там, мы пустили ядерную ракету, началась ядерная зима. Нет. В Москву-то большей частью, больше, я даже сейчас уверен, что бомбить-то даже никто не будет.
Как же, подождите, мы же привыкли вот к тому,
бомбить,
что все ракеты...
бомбить ключевые районы, промышленные, да. промышленные центры, позиционные районы войск. Никто не будет трогать центральные города. Зачем их трогать? Здесь ничего нет, кроме живой силы.
Чтобы что нанести непримиримый ущерб, вот и все.
Что здесь есть такое, что может, ну, как-то повлиять введению войны? Здесь ничего нет, кроме живой силы. Здесь не производится техника. Здесь, ну, здесь находятся пункты управления, конечно, но они так защищены, что...
Транспортный,
наверное...
узел, коммуникационный узел. Здесь все сходится. Посмотрите на карту Россиюшки. Она вся сюда сползается, зараза. Поэтому если долбить, то сюда как раз.
Еще раз говорю. В 1812 году Москву отдали, вот, и Россия не умерла, да? Как бы тут, я говорю еще раз... По политика и стратегические вот эти все вещи, они несколько... Ну, никто не будет, грубо говоря, сносить города, ну, большие, да? То есть это не требуется.
Спасибо, принимается. Ну, как бы не требуется, но мы должны быть готовы ко всему. Вспомните наши дискуссии бесконечные про бомбоубежище, которые, как выяснилось, не готовы ни к какому удару, ну, как, вражеского Североатлантического альянса. Потом их одно время пытались освободить от магазинов, фитнес-клубов и всего остального. Потом что-то забросили эту идею. Ну, в общем, такая мутная история. Алексей Александров пытается продолжить дискуссию про калибры 7,62 наш, 5,56 НАТО. Алексей, ну что ж такое? Опять 45 куда вы дели? 7,62 это вон трехлинейная винтовка. Что там у нас? Пулемет печенек, СВД. Вот это 7,62. А 5,45 это вот автомат Калашникова. Пожалуйста. Ну, в смысле, те модификации, которые пошли уже позднее, во второй половине 20-го столетия. Поэтому давайте прекратим эту дискуссию. Лучше бы про сигареты рассказали. Они сохранили калибр подходящий или нет? Что еще? Лучше перебдеть, чем недобдеть, пишет 604-й. Интересно, как зарубежные СМИ это интерпретируют. Похоже, что новость к ним, полагает Гогога. Но в смысле, заявление сделано не столько для внутреннего употребления, сколько для внешнего. Ну и Харьковчанин пишет, я думаю, что ядерная война – это конец человечества, потому что мало кто выживет, а если выживет, то умрет от радиации. Ну, как будто бы с радостью замечает Харьковчанин. Ну да, новости, например, пойдут потоком, но будут весьма скоротечны. Это я так, как журналист, готовлю. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей. Есть замечательный фильм «На последнем берегу». И вот всем слушателям рекомендую один раз посмотреть. Интересно. Значит, я хотел бы сказать, что перейти на военные рельсы, если требуется, да, можно сделать тихо, без таких публичных заявлений. И я вообще не понимаю, а наши руководители могут научиться дружить с Китаем, США, а то, может быть, нам им под зад коленкой дать, чтобы они нас не втравливали в очередную войну, после которой будет что угодно. Ребята, если вы не умеете дружить, господин Лавров, господин Путин, освободите место, другие научатся. И будет все прекрасно. И джипы у нас будут не таскать пушки, а ездить по полю для того, чтобы веселить детей.
А вы умеете дружить?
Ну, я пытаюсь дружить. Я, во всяком случае, был в разных странах мира, от США там до... И я нигде не встречал озлобления. Вот лично я...
Ну, когда вы приезжаете как турист, действительно, какое может быть озлобление?
Ну, безусловно, безусловно, это есть, но, слушайте, в той же самой Прибалтике, в Каунасе вечером, в 10 часов совершенно в литовском месте, да?
Не-не-не, некорректное сравнение.
Я не чувствовал никаких проблем, наоборот, мне там было хорошо.
Так далеко заглядывать не имеет смысла.
Вы улыбались в Испании, не знаю, в Великобритании, везде. У меня не было такого опыта негатива, да?
Так далеко, вы поближе посмотрите. Хорошо. У вас нет конкурентов? У вас нет тех людей, с которыми вы боретесь за самые лакомые куски, за большую заработку?
Давайте посмотрим. Понимаете, в чем дело? Я всегда думал, что Министерство иностранных дел, например, оно должно создавать друзей, чтобы создавать рынки сбыта.
Да.
А посмотрите, мы, по-моему, поссорились со всеми, кто по нашему периметру. Я считаю, что работа Министерства иностранных дел на единицу. Дальше. Что мы делаем для стратегического партнерства? АУ я не слышу. Я слышу, что какие-то пустые угрозы, ну, какие-то бряцания оружием. Слушайте, по гамбургскому счету будет все совсем по-другому.
Нам есть, есть. Я прошу прощения, просто мы не успеем даже продолжить нашу дискуссию, хотя она только набирает обороты. Мы пойдем дальше, потому что сейчас 18 часов 30 минут, новости, а после них продолжим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:35 вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Тем временем на московских дорогах уже 8 баллов. Московская кольцевая автодорога уже встает, она красивая, она красная. Что еще у нас происходит? Третья транспортная, красивая, красная. И Садовое кольцо красивое, красное. Вот так я и буду рассказывать о движении. Давайте чуть-чуть это, релакс, минутка расслабления в эфире радиостанции «Говорит Москва». Но это тоже новость. Новость следующего характера. Около 40% коньяка на российском рынке фальсификат. Об этом заявил вице-премьер России Александр Хлопонин. По его словам, на данный момент идут проверки производителей, предварительные итоги, которые будут готовы к Новому году. Надо заранее готовиться. Хотя бы понимание, где и в каких регионах, кто основной у нас производитель, откуда везут так называемые коньячные спирты, где это производится, а дальше уже по предприятиям, сказал вице-премьер. Ну и, согласно опросу ВЦИОМ, коньяк идет на третьем месте популярности среди алкогольных напитков России после вина и пива. Его употребляют 14% населения. Видите, в правительстве тоже готовится к Новому году, и Александр Хлопонин поручил до Нового года проверить все наши коньячные предприятия, или кто там у нас, те предприятия, которые называют себя производителями коньяка, чтобы удостовериться, из чего они там вот всю эту бодягу гонят. Так я о чем? Значит, смотрите, я бы хотел и голосование провести параллельно, потому что меня вот эти дискуссии по поводу фальсификата в алкоголе цепляют только когда этот алкоголь, ну, не то чтобы вреден для здоровья, а когда он опасен для здоровья, то есть когда начинают травиться алкоголем. Вот тогда эти дискуссии цепляют. Когда нам рассказывают про фальсификат, имеется в виду следующее, что продается под там маркой армянский коньяк, а на самом деле это не армянский коньяк, а какой-то другой коньяк, но тоже, зараза, например, может быть вкусный. Это считается уже фальсификатом, поэтому нарушение закона, и с этим нужно непременно бороться. А можно уточнить вот у нашей аудитории, сейчас мы все узнаем. Вы относите себя к ценителям благородных напитков и можете отличить хороший алкоголь от плохого. Если да, тогда проголосуйте, пожалуйста, 134-21-35. В правительстве не на шутку озаботились, какой именно коньяк мы пьем. И вы относите себя к ценителям благородных напитков и можете отличить хороший алкоголь от плохого. Да, 134-21-35. Вы, скорее всего, не поймете, насколько тот или иной напиток благороден. Это 134-21-36. Возможно, вы экспериментировали. Уверенно можете сказать, что вы не умеете отличать хороший алкоголь от плохого алкоголя. 134-21-36. Я, как эмпирик по своей сути, конечно же, проводил эксперименты не столько на себе, сколько на людях. И эксперименты показали следующее. Дорогой алкоголь, например, от дешевого алкоголя отличить могут и не то что единицы, а какие-то десятые доли процента. Но так, это на моей практике, потому что обычно человеку предлагаешь какой-нибудь напиток, называешь его благородным, и он, зараза, верит. И даже когда попробует, он непременно его похвалит, потому что ты его ему преподносил как нечто восхитительное. Знаете, очень часто верят на слово. Вы считаете себя ценителем благородных напитков, вы можете отличить, даже слюна пошла, дорогой алкоголь от фальсификата, ну, или от дешевой подделки. Это 134-21-35, да. Да, я могу отличить. Нет, я чаще всего ошибаюсь, например, это 134-21-36. Здесь, конечно же, вспоминаются наши курорты все, где вы приходите на рынок, и вам непременно предложат какое-нибудь наивкуснейшее домашнее вино, это бормотуха с сахаром разбавленная. И когда люди пьют, это сладенькое, они говорят, боже, как это прекрасно. Вот это домашнее вино, вот сейчас на рынке купленное, из тазика вычерпанное. Как оно хорошо, да? 134-21-35, поехали. Это да, я отношу себя к ценителям благородных напитков, могу отличить. Нет, не могу отличить, 134-21-36. Ну и, пожалуйста, сейчас аргументы пойдут. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, цирк 9 беспокоит. Ну, смотрите, периодически с коньячком, там, скажем так, бюджетного сегмента, там, до 1000 рублей. На самом деле очень и очень много идет, на мой взгляд, достаточно левого коньяка, то есть где спирты не очень хорошие, и их просто вот тупо перебивают вкусом карамели.
То есть карамелечку добавляет, уже сразу вкусненько.
Да, и вроде уже это.
Ты смакуешь такой, боже, чувствуется дубовая бочка. Как
да, 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 типа того. Не, а есть в этом же сегменте, есть и нормальные, то есть, ну, несколько марок я для себя определил, как бы они вполне приличные.
Ну, то есть, определить, но честно, вы можете себе признаться, что скорее благородный напиток от неблагородного вы не отличите.
Нет, конечно, нет. Я на это не претендую. Но вот когда откровенную сивуху пытаются замаскировать, естественно...
Не, но сивуха совсем. Понятно. Это ты откупориваешь бутылку, тебе в нос
не,
дает...
Не-не-не, но не до этого.
Да-да-да, это отвратительно, я с вами абсолютно согласен. Нет, сивуху мы не берем. Мы берем какой-то напиток, который вам продают под видом коньяка. Вы откупориваете бутылку, нюхаете, думаете, коньяк. Пробуете, точно коньяк. Ну, то ли мартель... То ли Арарат, черт его знает. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Я, к сожалению, коньячком не балуюсь, зато...
Или к счастью. Виски. Виски. Так, вот, да, про виски у меня тоже масса хороших историй. Сколько на своих друзьях экспериментировал, все время ошибаются.
Вот, нет, я на самом деле не ошибаюсь, достаточно опытен в этом вопросе. Дело в другом. Смотрите, практически все виски выстаиваются в бочках, да, вы это знаете.
Да.
Но на самом деле любой производитель уже научился определять химический вкус своего виски, и ни один не выдерживает их в бочке, но за исключением, наверное, самых дорогих сортов. То есть это просто химический вкус, который они выбили искусственно.
Ну, тогда получается, что это все фальсификат нас вот
абсолютно
здесь.
Абсолютно верно.
Тогда что пить? Все равно тогда получается.
Да.
Да, спасибо. Не карамель, а ваниль, уточняет 493-й. Таким образом, мы изящно возвращаемся к коньякам. Пил Бордо 1980 года. Чем отличается от Лыхны прошлого года, так и не понял. Признается один из наших слушателей, убежал его сообщение. Нужно покупать только кизлярский, вгуповский коньяк, это советует Валентин. Означает ли это, что там точный, ну как это, правильный коньяк, а не фальсификат? Я не знаю. Слушайте, 7373948, слушаем сейчас вас, внимательно, секунду подождите. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, это Александр из Москвы.
Да, Александр.
Я на предмет, являешься или не являешься ценителем спиртного.
Да, вы, например, считаете себя ценителем благородных напитков. И когда вам Хлопонин, вице-премьер российского правительства, рассказывает, что у нас 40% на рынке коньяка это фальсификат, вы негодуете?
Да, я негодую, потому что я думаю, что больше.
Больше. А вы можете отличить?
Да.
Вы открываете бутылочку, наливаете, да, смотрите на свет, да, вот это вот все втянули носом, и после этого не мартель.
Нет, не мартель. Причем очень просто отличать на самом деле. Я могу просто рекомендацию дать.
Давайте.
Как это делать? Значит, никогда никаких дополнительных отдушек у нормального коньяка не бывает. Запах всегда, букет всегда очень свежий, естественный.
Это вот у когда некоторые... свежераздавленным клопом, когда пахнет, это вот ближе к настоящему.
Нет. Все гораздо, ну, я не знаю. Значит, во-первых, я клопов, я забыл, когда я их нюхал, это было давно, мне 60 лет, поэтому, ну, не в курсе я, как клопы пахнут.
Так.
А вот хороший коньяк пахнет очень хорошо. И есть еще одно качество очень хорошего коньяка, который четко определяет. Хороший коньяк не бывает во рту, когда ты его чуть-чуть берешь жидкостью, он как бы пшикает, и на языке как будто нет жидкости, а появляется такая как бы облачко такое. Необыкновенное ощущение. Но это бывает, конечно, редко. Это действительно там французские хорошие коньяки, и иногда бывают наши армянские, но наши всегда чуть-чуть потяжелее. Но вообще это отдельная песня на самом деле, да.
Так вы хорошо рассказали про это дело. Про облачко мне очень понравилось. Купил чего? Коньяку за 2000. Очень всем довольны. А, 10 литров коньяку за 2000 рублей. Очень все довольны, писал 404-й. Я легко отличаю балантайсик обычный, 12-летний и 18-летний, пишет Дмитрий. Дмитрий молодец. Дмитрий претендует на отдельный приз. Только Круазье требует 493-й. 90% виски купажированные, их не отличишь толком, пишет Гагога, или сокрушается Гогога. Я не знаю, какое здесь правильное слово подобрать. Я не пью, но вы говорите так, что мне захотелось. Написал один из наших, Александр Николаевич, приехать захотелось и выпить немедленно. Ну и Молдав тут же предлагает угостить. Молдаване подтянулись угощать. Домашним вином непременно должны. Я останавливаю голосование. Никак мы сегодня не определимся. 51% наших слушателей считают себя ценителем благородных алкогольных напитков. И поэтому полагает, что эта новость возмутительна, что у нас 40% коньяку фальсификат по господину Хлопонину. Ну и 49% честно признаются, что они к ценителям себя отнести не могут. И если говорить о крепком алкоголе, то горит, да и хорошо. Примерно так это должно, наверное, выглядеть. 49%, видимо, равнодушны к заявлению Александра Хлопонина, который рассказал ужасающую новость перед Новым годом. 40% коньяку в наших магазинах – это фальсификат. Ну, в общем, половина страдает, половина равнодушно относится к подобного рода вбросам от наших вице-премьеров. Ну, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Значит так, по поводу коньяка. Если нужен армянский, я иду только в магазины, где армяне работают. Прихожу, говорю, ребят, нормально? Они говорят, да, все. По поводу грузинского коньяка, я его беру всегда в любом виде, в любом магазине, потому что Грузия, она работает на Европу, ее так мало завозят, что вряд ли кто-то займется подделкой. Вот. А то, что в сетях больших в основном стоит, я так боюсь, что там очень много подделки.
А вас... Обороты... Я понимаю, вас не смущает, что те люди, к которым вы обращаетесь за консультацией, они, ну, их задача продать вам. Поэтому, когда вы спрашиваете...
Я же не иду в магазин, который где-то далеко от меня. Я знаю, что здесь работает армянин. Ну, да работает. Он знает, если я взял один раз, он скажет, что нормальный, мне понравилось, я приду второй раз. Ему нет смысла.
Доверительное отношение у вас.
Да, а все, что стоит в сетях, все это, я представляю, штрафы всевозможные и так далее. И вплоть до вина, и куда угодно, производителю важно, чтобы только стояло на полке. Вот возьмите Лохнапса и Псова, сейчас говорили, да? Ну вот в Ростове-на-Дону, у меня сестра, наверное, живет, ну, не молодая только, дама уже тоже, так же, как я. Она говорит, то, что у вас, когда я приезжаю в Москву, беру, и то, что у нас, небо и земля. Небо и земля.
Спасибо.
Хотя я там, правда, давно там не был и не пробовал сравнить, сразу же не могу так.
Да, 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 спасибо. Я вот, знаете, и ходил на курсы сомелье, и на винокурнях различных пребывал, и домашнее, и этакое. Ну, вот у меня есть стойкое ощущение, что из меня сомелье так и не сделали. Хотя пытались, хотя старались. Вид-бит пишет. Был на дегустации вина. Сижу, восхищаюсь. Подходит главный сомелье и начинает ругаться на тех, кто наливается словами «пробка, пробка». Бутылку заменили, но разницу я так и не заметил, сокрушается вид-бит. Моя мама еще при Советском Союзе в НИИ работала над старением коньяка ультразвуком. Получалось, пишет Энди Коулин. Ну и только свои нужно напитки делать и злоупотреблять, пишет Илья. Вот и все, товар для животных. Это слушатель уже присылает фотографии, где на месте товаров для животных продают алкоголь. Конечно. Я в коньяке не разбираюсь, только водка – это чехвост. А разве сложно рассказать про основных производителей? Как производят и из чего? Это интересуется 642-й. Значит так, товарищи, нужно дождаться завершения проверки, и тогда мы, наверное, выясним, где нам, на каких предприятиях льют не фальсификат, а где нас обманывают. По крайней мере, задача поставлена, проверка проводится. Я полагаю, что должна возбудиться еще и прокуратура, и Следственный комитет на всякий случай, и всех этих злодеев прижучить, безусловно, потому что в Новый год нужно входить только с хорошими напитками. Вот и все. Я предлагаю двигаться дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На самом деле перебивку включал только для того, чтобы воды глотнуть. Потому что очень сложно обсуждать такую тему и так, чтобы не было слюновыделения. Ну, в общем, да. Новости теперь, ну, опять же, плохие. Сегодня день таких не очень здоровских новостей. Поэтому, если позволите, о следующем расскажу. Во-первых, нас лишили еще одной золотой медали Олимпийских игр 2014 года, тех самых, которые проводились в городе Сочи. На этот раз под раздачу попал наш скелетонист Александр Третьяков, человек, за которого я болел, ну, просто потому, что садишься перед телевизором, и нужно же своих поддерживать. И ты болеешь особенно за тех, которые клево выступают. Вот Александр Третьяков выступал очень хорошо. И поэтому неспроста он завоевал золото Олимпиады 2014 года. Правда, кроме того, что его лишили олимпийского золота, Александра Третьякова пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. То есть его постигла та же судьба, как, например, и нашего лыжника Александра Легкова, и не только его. То есть медалей у нас становится все меньше, несмотря на то, что Олимпийские игры завершились еще, когда там у нас получается, скоро как 4 года назад, но вот этот медальный зачет, он постоянно рихтуется и не в нашу пользу. А о том, насколько это справедливо, насколько это правильно, но столько уже копьев сломано, что как будто бы и смысла нет обсуждать. Естественно, наши саночники заявили о том, что они будут опротестовывать, будут в судах отстаивать свое право на честное имя, но мы уже так привыкли к этим новостям, которые касаются допинговых скандалов, связанных с нашей сборной, что в это верится, откровенно говоря, с трудом, что наши здесь могут за себя постоять и чего-то там толкового добиться. Да, спорт-политика, да, большой спорт, большая политика. Обтекаем, что тут можно сказать. 7373948, один звонок приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
Как нас гнобили, так и будут гнобить. Рыба тухнет с головы. Где Мутко? Где? Почему наши сами спортсмены за себя борются? Где наша страна?
Нет, слушайте, если говорить о борьбе под ковром, ну, это та самая знаменитая чиновничья борьба, где выигрываются и проигрываются схватки, то мы вот свою схватку уже давно проиграли, это всем понятно. Потому что, ну, после доклада Макларена мы только по нисходящей идем. Вот здесь еще футболистов осталось втравить, они несчастные и так играть не умеют. А если им еще и будут запрещать играть, то я не знаю вообще, во что это превратится.
Ну, я поэтому и говорю.
Вы полагаете, что как только мы заменим, например, Виталия Леонтьевича на какого-нибудь другого джентльмена, возможно, более достойного, возможно, менее достойного, то от нас тут же отстанут?
Да от нас никогда не отстанут, но все равно, почему мы держим этих людей, которые уже пенсии, которые уже, им все равно на страну, на все, я считаю, им все равно.
Не знаю, возможно, они должны испить эту чашу до дна.
Да какое уже дно-то, где мы на дне, а это все наверху и наверху плавают и плавают.
Потому что не тонет оно, да, абсолютно. Да. Спасибо.
Подпишусь под вашими словами.
Спасибо, ну это физика, да. Ничего удивительного, пишет 582-й, скоро приедут, и быстро, скоро приедут прошлонавты к Можайскому и скажут, что не Советский Союз, не очень понимаю, Григорий, это, возможно, куда-то в другое место вы писали. В скелетоне-то какой допинг? Сел, поехал, пишет Илья. Нет, Илья, нужно сначала разогнаться, прежде чем поехать. Поэтому вот допинг, говорят, там как раз и употребляют для того, чтобы вот эти сильные ноги позволили тебе набрать как можно большую скорость. Ну и... Нет, пожалуй, я не успею другую тему заявить, поэтому давайте добьем уже. Ну, погорюем, я не знаю, по еще одному утраченному золоту. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Предыдущий человек, я считаю, прав абсолютно. Насчет рыбы гниет с головы.
Да, рыба не гниет с головы, чистки
дают с хвоста. Все дети, все родственники, все у них за границей. Дома.
Ой, про это мы еще отдельно поговорим.
Ну да, но это же правда.
Я не знаю, у Виталенчика где там недвижимость. Если у него дети.
Ну, не его, не только его, он же не один, их много.
Может быть, если бы у него как раз были дети где-нибудь за границей, они бы там подошли к нужным дядям, тетям для того, чтобы договорились. Я не знаю.
Ну вот, когда такое начнется, это было бы здорово.
А было бы здорово, слушайте, но все это уже превратилось в какой-то фарс. Царапина на пробке равно лишение золотой медали. Бах, спортсмен.
Ну, правда, это правда. Ну, все, ты, поэтому... ну, значит, надо к главному человеку обращаться, может быть, он как-то решит.
А вот он решил, ну, в смысле, посоветовал предприятиям на всякий случай готовиться к войне. Я не знаю, можно ли это считать частью решения, ну, может быть. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. Ну, я также согласен со всеми предыдущими, сколько можно Мутко быть у руля. И как все это решается? Действительно, на государственном уровне, вместо того, чтобы создавать там для детей талантливых и так далее школы, легче допинг и все, результат получился, все шито-крыто, все довольны. А по сути дела страна не развивается.
Развивается, но не в том направлении. Мы рекордсмены по претензиям к нам.
И, кстати говоря, вы помните, наверное, как Китай блеснул. Тоже они были нигде, и за 4 года в Пекине на летней Олимпиаде они заняли первое место, если я не ошибаюсь.
Упс, и вот здесь к ним как будто бы претензий не было, а вопросы были.
К ним, да, естественно, да. Нет претензий. Но у Китая, на самом деле, и медицина на другом уровне совершенно.
Вы вот той самой медицине, о которой я подумал?
Ну, естественно, это же еще надо найти и доказать. То, что вчера было разрешено, с годами становится неразрешено.
Да, да, потому что эти формулы, они постоянно меняются. Одно запретили, другое нашли. Это как со спайсом, только тогда нашли, как побороть заразу. Взяли и запретили правильную формулу и все от нее производные. И вроде как подуспокоилось. А с допингом так не получается. А, слушайте, да, мы же должны разбежаться. Сейчас же это, да, у нас программа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19 часов 7 минут. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Буду отвечать на некоторые вопросы не по тем темам, которые звучали. Андрей Белов интересуется, Леха где? Андрей, отвечаю абсолютно честно. Не знаю, поскольку не интересовался, но он в пятницу вернется. Дальше. Абдулхамид интересуется. Я что, забанен, как Олег? Нет, Абдул, вы не забанены. Это пункт первый. Пункт второй. Олег тоже у нас не забанен. Что еще? Пу-пу-пу-пу. А давайте я про движение вам чуть расскажу. Например, сейчас на московских улицах по-прежнему 8 баллов, и, я так полагаю, ближайший час легче, только ближайший час должно стать чуть-чуть полегче. Даже перечислять те магистрали, которые стоят лучше остальных, бессмысленно. Вот отмечу только Ленинградку, потому что она бордового цвета возле Московской кольцевой автодороги. А так вообще, вот чуть-чуть вам инсайда. Центр организации дорожного движения завел практику. Там есть такой ситуационный центр, где сидят леди и джентльмены и пытаются в оперативном режиме решать те проблемы, которые возникают из серии. Сломался светофор, срочно туда высылают бригаду, пытаются выслать, там, например, свой дорожный патруль для того, чтобы поставить регулировщика, или ГИБДД обращаются, чтобы они своего регулировщика поставили. Задача следующая – не допустить 8 баллов. Если 8 баллов случаются, то там действуют какие-то то ли штрафные санкции, то ли карательные меры, то ли сразу расстрел. Вот я врать не буду, но у них задача есть 8 баллов не допускать. Поэтому всякий раз, когда 8 баллов в Москве, в центре организации дорожного движения ходят с грустными лицами, в общем, страдают всячески. Понимаете, да? До чего вы доводите людей, выезжая все время на личном автотранспорте? Это раз. Дальше. Сегодня была тоже любопытная история. Я напомню, что вчера к нам в эфир выходил Александр Евсин, как раз представитель ЦОДД, и рассказывал про то, что на Волгоградке наконец решили проблему с реверсом, и сегодня утром все заработано. В смысле, вчера он говорил про завтрашнее утро, то есть про сегодняшнее. Так вот, сегодня с 6 утра пытались включить реверс, и эта зараза опять не включалась, поэтому ручками в ручном режиме включали эту заразу для того, чтобы москвичи уже перестали жаловаться на отсутствующий в центр реверс и жаловались на другие пробки, которые на Волгоградке случаются неизбежно. Это что касается того, что происходило и не имеет отношения к главным событиям, а вот теперь перейдем к ним. Только что в нашей ежедневной рубрике цитата дня, реплика дня, был господин Чернышов, насколько я помню, от ЛДПР, и рассказывал про российского сенатора с дипломатическим паспортом Сулеймана Керимбова, который забыл свой дипломатический паспорт дома и улетел во Францию без него, или не взял его, потому что, ну, его калаху. Ну, и его задержали во Франции, обвиняют то ли в налоговых преступлениях, то ли в отмывании средств, то ли и в том, и в другом. Продлили ему арест еще на сутки. Адвокаты негодуют, политики в Российской Федерации негодуют. А общественности, по большому счету, плевать на Сулеймана Керимбова, потому что, ну, эко-невидаль, задержали джентльмена из Российской Федерации за налоговые преступления. Да, была бы наша воля, мы бы сами их задерживали и отвозили куда нужно. Но тонкость именно в том, что он задержан во Франции. И то, что, ну, технически у него есть та самая дипломатическая неприкосновенность. И таким образом французы изящно, изящно очень поплевывают в сторону Российской Федерации с тем, чтобы, ну, видимо, продемонстрировать, что они думают о наших дипломатических паспортах или еще по какой причине. Ну, в общем, они в своем суде решают, достоин Сулейман Керимов того, чтобы сидеть в их местах заключения, или недостоин, или уже дать ему возможность по дипломатическому паспорту покинуть территорию Французской Республики. В общем, здесь такая, как будто бы уголовная история с политическим подтекстом. И дальше начинаются уже терзания, потому что, с одной стороны, конечно, ну и бог с ним, с Сулейманом Керимовым, задержали и задержали. Нам, простым работягам, как будто бы и дела нет до этого. Но это же, как это, плевок в сторону нашей суверенности, субъектности, в сторону нашей государственности, если хотите. Потому что примеров того, как отпускали заведомых преступников из России, потому что у них есть дипломатический паспорт, предостаточно. Я вот хотел перед эфиром посмотреть и запамятовал историю вот с тем самым немецким дипломатом, который преподавал здесь, в Москве, сбил на своем автомобиле, на пешеходном переходе студента нашего, и его вынуждены были отпустить ровно потому, что у него дипломатический паспорт. То есть вопиющий факт нарушения правил дорожного движения, ну, он преступник, все, берите тепленького. Нельзя, потому что дипломат. И здесь его были вынуждены отпустить. В Германии как будто бы над ним состоялся суд, и этот суд как будто бы признал его не совсем виновным, в том смысле, что никто его никуда не сажал, конечно же. Это раз. А Сулейман Керимов, который, возможно, и негодяй, и преступник, но у него это тоже только возможно. Это только возможно. Но он сенатор, и у него дипломатический паспорт. Его задерживают, и не спеша, вальяжно. Французы объясняют всем нашим политикам, которые суетятся. Ну, дело в том, что мы его подозреваем в преступлениях, поэтому ваш дипломатический паспорт подождет. Мы сами решим, отпускать его или нет. В общем, плюют, сволочи. Давайте я запущу голосование, и мы попробуем выяснить ваши отношения. Для вас, вот эта история с Сулейманом Керимовым. Да вообще ни о чем. Ну, то есть вы абсолютно равнодушны. Ну, посадят и посадят, и по делам. Да, 134-21-35. Ну, в смысле, французы. Посадят, ну и хорошо. 134-21-35. Не для вас принципиально, чтобы соблюдались эти чертовы дипломатические нормы, правила. И, ну, как, нельзя человека с дипломатическим паспортом задерживать. Неправильно это. И вы чувствуете себя уязвленным, как гражданин Российской Федерации. Это 134-21-36. Вы уязвлены. 134-21-36. Вам все равно. 134-21-35. Вы уязвлены. 134-21-36. Наше голосование началось. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, вот, кроме информации, что его задержали, была информация, что он был без паспорта, потому что паспорт я...
Дипломатического я думал, не было. Не было у него дипломатического паспорта. Это правда, да.
Ну, и в чем проблема-то? Задержали, потому что он простой гражданин без паспорта.
Ну, статус у него такой, сенатор, и поэтому он, в принципе, обладает...
Ну, статус надо подтверждать паспортом.
Сейчас пришлют бортом.
Но он пересек границу как простой гражданин.
Нет, знаете, это... наш МИД выступает с заявлением, шлет ноты и все остальное. Французы говорят, ну ничего, ничего, ничего. Мы сами в суде решим, достоин он сидеть или нет.
Не знаю, я не совсем понимаю, извините.
Да, много непонятного, но правда, человек без дипломатического паспорта обладает дипломатической неприкосновенностью или нет? После ноты МИДа, даже если у него нет дипломатического паспорта, это свидетельствует о том, что он должен мгновенно обладать той самой неприкосновенностью или нет? Нет, вопрос в очень многом, хатовские паузы тоже очень к месту иногда приходятся. Но факт остается фактом. Даже после ноты российского Министерства иностранных дел французы остались на своем, отстаивают свою точку зрения, что они решают, достоин он или нет, ну, то есть отпускать его или нет. Все, голосование 134-21-35, вам все равно, посадят его французы или нет, вам все равно. Или вы чувствуете себя уязвленным, это 134-21-36. Вам все равно 134-21-35. Вы чувствуете себя уязвленным, как гражданин Российской Федерации. 134-21-36. Я бы их посла прихватил и в обезьянник, в миг лягушатники одумаются. Это предложение от Абдулхамида. Не надо паспорт забывать. Это советует Динка. Я тоже так всегда говорю в аэропорту там, кому-нибудь, кто со мной должен был лететь, но забыл этот паспорт. Да, 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 очень часто напоминание не вовремя приходит. Что? Немец двух сбил насмерть на переходе, пишет, или напоминает 141-й. Да, возможно. Просто эта история была уже довольно давно, то есть в начале 2000-х, если я правильно помню. И тогда, да, отпускали. Еще 7373948, слушаем вас. Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
А я вот совсем не уверен, что у него есть дипломатический именно иммунитет.
Сенатор.
Потому что он... Нет, сенатор, он у нас в стране освобожден от уголовного преследования, точнее, иммунитет у него. Но он имеет дипломатический иммунитет в других странах, только когда он в составе делегации, он не посол.
То это есть...
абсолютно разное.
Нет, безусловно, он не посол, но у него есть, ему по статусу положен дипломатический паспорт.
Не, но не положено, не положено. Но чиновникам не положено? Просто так, которые просто так ездят в другие страны, дипломатический иммунитет, только если он в составе официальной делегации. Поэтому он и не взял дипломатический паспорт, потому что он на него в данный момент не распространяется. Я вот тоже чиновник Российской Федерации, что мне теперь, дипломатический иммунитет положен везде?
Вы не сенатор. Нет. Вы не член Совета Федерации. Вы...
Ну и что? А в чем между ними разница? Им автоматически не предоставляется дипломатический иммунитет?
Автоматически такого? Нет, но у него есть дипломатический паспорт, потому что он положен ему по статусу. В этом парадокс. И сегодня неоднократно, в том числе и наш МИД, это подчеркивал, что да, он подтверждал.
Правильно. Если он как сенатор туда едет, а он поехал как гражданин, не как чиновник.
Какая разница, если это... у вас есть... Та самая неприкосновенность. Но это как...
Вот смотрите, нет, вот когда сотрудник полиции, да, условно говоря, идет и врывается к вам в квартиру. Если он ворвется как сотрудник полиции, он имеет право это делать, потому что он при исполнении своих обязанностей. А если он ворвется как ваш сосед, то его, простите, посадят.
А я вам друг... на ваш пример я отвечу своим. Есть, например, депутатская неприкосновенность. И все равно депутат находится в это время в Государственной Думе, на улице, у себя дома или еще где-то. Его не имеют права трогать, потому что у него депутатская неприкосновенность. Все.
Правильно. И полный иммунитет есть только у дипломатических сотрудников. А у остальных он временный. Он как бы только когда они исполняют обязанности представителей государства. Вот это, насколько я вот помню.
Министерство наших иностранных дел возмущено, негодует, говорит, как так вообще возможно?
Ну, возмущено, негодует, это вообще понятно. Оно и возмущено было, когда сына депутата задержали, тоже оно было возмущалось, негодовало. Ну, а что теперь-то?
Ну, я не знаю просто. Французы плевать хотели на всякие вот эти заявления нашего МИДа.
Ну, это заявление, в том-то и дело. Они не носят юридический характер, потому что он не в официальной делегации.
Секундочку.
И он... не представляет сейчас нашу страну, не обладает этим иммунитетом.
Я в МГИМО не учился. Я понимаю. Спасибо большое, Дмитрий. Я понимаю, я в МГИМО не учился, но, как показывает опыт, все-таки нота там российского МИДа, она должна иметь какой-то юридический вес или юридический статус, неспроста этими нотами постоянно обмениваются. Что еще? У Франции в Москве, по-моему, сейчас временный посланник, а не посол, пишет Анна, возможно, не помню. Пусть французы с ним разберутся, пусть многих переарестуют, пишет 170-й. Как голосовать, спрашивает Сергей. А я все, я останавливаю голосовалку сейчас и буду подводить итог, я, вернее, уже ее остановил, и сейчас уже результат. Результат следующий. Во-первых, живое голосование довольно было. Во-вторых, 90% наших слушателей говорят, что все равно, что будет с Керимовым. Это 90%. И 10% наших слушателей чувствуют себя уязвленными. То есть, несмотря на все требования, заявления, в любом случае Сулейман Керимов остается там где-то в заключении во Франции, несмотря на все свои статусы сенатора, дипломатическую там неприкосновенность, которая не подтверждается дипломатическим паспортом, потому что он оставил его дома. Ну и все, 10% полагают, что они уязвлены. Ну, еще один звонок, слушаем вас. Да, здрасте.
Вечер добрый, Георгий. Ну вот звонивший первый был абсолютно прав. Значит, когда человек пересекает границу, у него образуется определенный статус. Для нас, он там сенатор, еще что, хотя, честно говорю, вот тоже я в числе этих 90%, вот до лампады для него. Но это он у нас сенатор. А для них он обычный гражданин Российской Федерации, который приехал, предъявил паспорт, все. А сейчас он говорит, вот мы сейчас вам предоставим. Ребята, вот у нас он сидит, вот у нас есть его документы, все, до свидания.
Что же вы, следаки, спелись-то? Вот Дмитрий был только что из Следственного комитета.
Я не Следственного комитета, нет, ну поймите, тоже видно. Хотя я тоже, я юрист, я предпринимаю, когда вот бывает разница. Вот когда ты можешь, то, что они там ноты начинают там заступаться, это понятно. Даже когда у нас нашего там разведчика поймают, всегда будут кричать, что это так положено. Но вот, честно говоря, мне больше было бы интересно, если бы МИД и все остальные вот кричали за обычных людей. А вот за этих товарищей, вот он решил туда поехать сам по себе. Извини, отвечай, пожалуйста, как сам по себе. А не надо в случае еще, если ты где-то там, извините меня, нагадил, потом прикрываться Российской Федерации.
В случае, если там где-то чего-то плохо отмывал, а потом прикрываться Российской Федерации. Ладно, в любом случае, внимательно наблюдаем за судьбой Сулеймана Керимова и за теми заявлениями, которые продолжают рассыпать наша политика и официальные лица. Там любопытная история.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Слушайте, там по Керимову еще есть такая конспирологическая теория, согласно которой таким образом французы и вообще европейцы демонстрируют нашей элите, что с ними будет в случае, если они будут плохо себя вести и в конце концов там не предадут верховного главнокомандующего, что всех их ждет такая судьба. Хотите с Европой жить, с Европой дружить, дорогие и джентльмены из элиты, тогда будьте готовы предать. И вот предадут, не предадут, есть версия такая, ну, то есть имеет право на существование или не имеет. Ну, в общем, это такая тоже, это чуть-чуть конспирологии в, казалось бы, вот такую приземленную полууголовную историю. Еще раз напомню на всякий случай, что согласно Конституции Российской Федерации ни один человек не может быть назван преступником до решения суда. Все, поэтому мы пока не будем судить Сулеймана Керимова. Но по уже вынесенному решению можно вспомнить не про Сулеймана Керимова, а, например, про Умара Джабраилова, пожалуйста. Я напомню, что Умара Джабраилова, известного российского бизнесмена, особенно известного в недалеком прошлом, лет 10 назад, кто же не знал Умара Джабраилова, это в последнее время он как-то исчез и не очень хорошо выглядит на фотографиях. Но его задержали в гостинице за то, что он в состоянии наркотического опьянения палил из своего пистолета, стрелял то ли в воздух, то ли в потолок, то ли в стены куда-то, в общем, баловался с оружием, и его судили. Поначалу была информация, что вообще ему ничего не будет, и уже прокатилась волна негодования из-за этого. Но оказывается, нет, дело не было завершено, и суд состоялся, решение вынесено. Его осудили по статье Уголовного кодекса «Хулиганство с применением огнестрельного оружия». Плюс к этому еще и употребление наркотиков ему пришили. Итог. 500 тысяч рублей штрафа за хулиганство как раз с применением оружия. Это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. 500 тысяч рублей штрафа. А прокуратура требовала, по-моему, 2 года условно. И плюс 4 тысячи рублей штрафа за употребление наркотиков. Итого, ну то есть подводим черту, Умар Джабраилов со своим оружием, на которое, я так понимаю, у него были все права, стреляет, его судят по статье Уголовного кодекса, приговаривают к штрафу в 500 000 и еще плюс, я так понимаю, административка за употребление наркотиков. Вот, это то, что выписали Умару Джабраилову за хулиганство с применением оружия. Несколько комментариев. И, я не знаю, имеет ли смысл про определенную удовлетворенность? И было ощущение, что его вообще судить не будут, и поэтому мы были готовы уже как-то негодовать. А здесь его осудили по статье Уголовного кодекса. Чего там? Хулиганство с применением оружия. Вы удовлетворены. 134-21-35. Вы не удовлетворены. 134-21-36. Вот как пишет 235-й, это безнаказанность для богатых людей. Вы удовлетворены, все-таки его осудили по статье Уголовного кодекса 134-21-35. Вы негодуете, не удовлетворены, 134-21-36. Наше голосование началось. Несколько комментариев приму, безусловно, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Николай, Москва.
Да, Николай.
Ну, хочется употребить лозунг всем известный. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире.
Как же гуманный? Все-таки человека осудили, полмиллиона штрафа. У вас есть полмиллиона сейчас сразу с собой же заплатить?
Ну, прямо сразу с собой нет, конечно, но, допустим, это был бы не Умар Джабраилов, а Иванов Василий Петрович.
Это наше любимое допущение, да.
Ну, любимое, но, к сожалению, оно имеет место быть, и от этого никуда не денешься. Если бы это был Иванов Василий Петрович, он бы уже давным-давно раскачивался в вагончике в места не столь отдаленные.
А если бы это был Иванов Василий Петрович, у которого есть право на ношение огнестрельного оружия, соответственно, мы рискуем предположить, что это заслуженный человек, предположим, участник боевых действий, герой, и он тоже позволяет себе определенные вольности. Как думаете, вот в этом случае как бы с ним поступили?
А здесь уже вопрос заступников. Насколько я знаю, к сожалению, не помню фамилии человека, который за него вступился, попросили зачесть его заслуги перед Отечеством,
вот.
Ну, и так далее, и так далее.
Вот.
Ну, простите меня, конечно, но какие заслуги перед Отечеством? Ведь мы все прекрасно знаем, кто такой Умар Джабраилов.
Как это? Джентльмен, заслуженный, перезаслуженный,
да,
чего там еще,
да,
у нас? Бизнесмен.
Да, не бедный? Бизнес, конечно, не бедный бизнес.
Жертвовал?
Жертвовал. Да. Ну и, скорее всего, он сам явился жертвой обстоятельств. Можно еще его так сказать.
Работа нервная, попробуйте с такими деньгами
бороться. Закон, что дышло, как повернул, так и вышло.
То есть...
Но, к сожалению, это так. Вот.
А сам факт того, что его все же приговорили, не оправдали?
А я думаю, что ему от этого ни горячо, ни холодно. Это человеку, скажем так, простому... Уголовная статья – это уже волчий билет на всю жизнь, если он отделывался только штрафом или, ну, допустим, условным сроком, да, на хорошую работу не устроится, ну и так далее, тому подобное. А Умару Джабраилову на работу устраиваться не надо.
Спасибо, у него он сам себя обеспечивает работой, он на самообеспечении. Извините за банальность, но у нас простого человека за коробок спичек сажают, а золотого штрафуют за, например, кражу миллионов, пишет Андрей Гуськов. Таких сообщений, как вы понимаете, довольно много. Дмитрий Ларсен за 504 тысячи рублей отлично отдохнул. Больше сказать нечего, пострелять в 100 метрах от Кремля упоротом – это круто, пишет Дмитрий Ларсен. Но еще не забывайте, что все-таки это приговор, он все-таки осужден. Что еще? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Роман, Москва, 35 лет. Ну там, я даже слышал то, что Иосиф Кобзон заступался за него с такими словами, что он прекрасный семьянин, да, отличный человек и так далее и тому подобное. Ну, это смехопанорама, я считаю. Мне кажется, ему вот к Петросяну нужно всем в программу пойти и там заниматься.
Да, а что должны были сказать на суде? Ну, не должны же были ему сказать. Это негодяй, нужно его посадить, особенно если это человек со стороны защиты.
Вы знаете, мне кажется, к нам бы с вами, даже если у нас было бы легально законное оружие, отнеслись бы совсем по-другому. Ну, штраф 500 тысяч для него – это ни о чем. Я так считаю лично.
Спасибо. А что касается Иосифа Кобзона, Иосиф Давыдович, он так давно за всех заступается. Вот совсем недавно в прогулках, по-моему, по Москве зачитывал уже эту замечательную историю про Ваганьковское кладбище, на котором не хотели хоронить Высоцкого. И для того, чтобы решить этот вопрос, Иосиф Давыдович Кобзон пришел с энной суммой денег, какой-то сумасшедшей суммой денег по тем временам, напомню, год 1980-й, и, хотел сказать, бросил на стол директору Ваганьковского кладбища, но нет, он принес эти деньги человеку, директору с Ваганьковского кладбища, и потребовал, попросил похоронить Высоцкого в достойном месте. Кстати, директор от денег отказался, но Иосиф Давыдович тогда тоже пытался заступаться за людей, по его мнению, достойных даже после смерти. А больше вот, пожалуй, ничего и не успеем. Даже если судим, у нас принят закон о забвении, пишет 235-й. Умар какого-то камеру убил из-за гостиницы. Это пишет 448-й. Ну и много всяких комментариев, да, и голосование. 15% полагают, что да, заслуженное наказание, 85% негодуют. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19.35, у микрофона по-прежнему Владимир Карпов. Подводим итоги дня сегодняшнего. Полегче стало на дорогах, 7 баллов, еще чуть-чуть, и вы доберетесь до дома. Что еще? Да, у нас Радко Младича сегодня приговорили к пожизненному заключению. Все это МТБУ в Гааге, ну, в смысле Международный трибунал по бывшей Югославии, в Гааге, который уже на протяжении, по-моему, десятилетий судит тех людей, которых называют военными преступниками. Ратко Младич очередной со стороны сербов. На этот перекос многие обращали внимание, что если судят, то преимущественно только тех, кто со стороны сербов сражался вот в этой кровопролитной битве за Югославию, против Югославии, за суверенные права там Боснии, Герцеговины, ну и так далее, хорваты. Ну, в общем, все вы, наверное, прекрасно помните эту мясорубку, хотя было-то это уже давно. Уже поколение людей выросло, которое только из учебников истории может знать о, там, я не знаю, о том, что происходило в Сребренице, за что, собственно, Ратка Младича и судили, за что происходило в самом Белграде, Нови Сад, много других городов, которые сначала участвовали фактически в боевых действиях, после этого их бомбили натовские бомбардировщики. Ну, в общем, такая история, это яркая. Вы наверняка об этом, если не помните, то читали точно. Так вот, Ратко Младич так или иначе подкожно как-то, но он все равно ощущается своим, несмотря на то, что его обвиняли в жутких преступлениях, несмотря на то, что публиковали фрагменты его дневников, в которых он рассуждает сам с собой, там, что делать с мусульманами, там, 5 тысяч вырезать – это ничто, нужно избавляться вообще от мусульман, ну и так далее. Ну, то есть, и здесь его долго судили, в 2011 году его только сербские власти поймали, тогда Борис Тадич, по-моему, был президентом, и поимка Ратка Младича была одним из условий дальнейших переговоров вступления в Сербии в Европейский Союз, то есть история тоже довольно с ощутимым политическим подтекстом. И сейчас его осудили, приговорили к пожизненному заключению. Сам он, естественно, не признает себя виновным, но на это уже плевать, собственно, стороне обвинения и суду тоже, потому что приговор случился. Я, кстати, не знаю, опять же, юридических там тонкостей трибунала по бывшей Югославии, имеет он право на то, чтобы оспорить это решение или все, приговор окончательный и обсуждению не подлежит, не знаю, врать не буду. Поэтому, если позволите, опять же, вот путем голосования, еще раз напомню, вот все со стороны сербов в Российской Федерации ощущаются как свои, как те, за кого мы в том числе воевали, ну, по крайней мере, те люди, которые приходят к нам в эфир, они зачастую вот с этой гражданской войной, с этой войной вообще, они столкнулись изнутри. Ну, можно кого вспомнить? До того же Марка Фейгина, например, тоже там поучаствовал. Или Влад Шурыгин тоже воевал там. И вот это те люди, которые сейчас с нами, вокруг нас, они все зачастую сражались на одной стороне. Слушайте, и так как Ратка Младича, как и всех сербов, мы воспринимаем как своих в какой-то степени, можно голосование. Смотрите, вы сочувствуете Ратку Младичу, но если доказано, что он причастен к массовым казням, он, по вашему мнению, да, должен понести наказание. Это 134, 21, 35. Если он причастен к военным преступлениям, и это доказано, то он должен понести наказание. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, что все равно нет 134, 21, 36. Нет 134, 21, 36. Если да, действительно, он отдал приказ там вырезать тысячи человек в Сребренице, то он, да, должен понести наказание. 134, 21, 35. Нет 134, 21, 36. Наше голосование началось. Ну и несколько комментариев. Да, Михаил Иванович.
Добрый вечер, Владимир. Перед началом можно маленькую историческую справку по Суворову?
Еще и Александра Васильевича сюда?
Да.
А его зачем?
Когда он приходил в Альпы, у него пленных было там порядка, я уже боюсь сказать, 505 тысяч. Но так как не было ни продовольствия, ни возможности их содержать, наш великий полководец приказал всех пленных расстрелять и продолжать движение.
Очень гуманно, чтобы они не умерли с голоду, да.
Да, так вот. То же самое, это надо рассматривать в исторической, так сказать, быть на месте, быть в теме. Вполне возможно, что с его точки зрения это было даже очень гуманно.
Возможно, он считал это оправданным с военной точки зрения.
Да. Я привел пример Суворова.
Ну, слушайте, мы сейчас не вспоминаем о том, что происходило еще до подписания всех договоров, до вырабатывания определенных правил войны, до того, как стали сами державы соглашаться с тем, что вот это можно, а вот это нет, нельзя, отказались от химического оружия.
В то время пленных не расстреливали.
Ну, Михаил Иванович...
Да.
Ну, Михаил Иванович, ну тогда, в принципе, не стыдно было и вырезать целый народ. Ну что уж вы.
Ну, конечно, Владимир.
Да.
Обратите внимание, что я в последнее время стал с вами соглашаться.
Это ужасно.
А насчет коньяка самое
лучшее. Ну, Михаил Иванович. Ну...
Это коктейль, спирт и вода.
Это называется водка, Михаил. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Виктор, Москва.
Да,
я, например, вот считаю, что, если мы там как-то сожалеем, да, там, или относимся к нему там с каким-то, там,
я не знаю, мы его в любом случае считаем своим, в этом тонкости.
Да, не, вы понимаете, в чем дело? У нас-то многонациональная, многоконфессиональная страна, да, там, ну, в общем... И поэтому как бы тут кто-то своим считает, а кто-то вот лютым врагом, понимаете? Я думаю, что если бы... Ну, прям совсем своим его считали, да, его бы, наверное, как-то, ну, помогли ему, значит, избежать вот этих вот вещей. А так как многим...
Я напомню, тех, кто... что согласно документам WikiLeaks, Федеральная служба безопасности долгое время знала, где скрывается на территории Сербии Ратко Младич. И Федеральная служба безопасности скрывала свое знание от, в том числе, Международного трибунала по бывшей Югославии.
Да, ну... В таком случае у меня вопросов нет. Вот если я просто не знал об этом факте, если честно, и поэтому. А если как бы, ну, могли бы уже там, если вот как-то прям совсем люди, которые. Просто я был маленький, когда это произошло, ну как маленький, да, мне там было там 13 лет, 14. И как бы я не имел своего мнения на этот счет.
Да вот вы и выросли. Сейчас... Вопрос-то звучит несколько иначе. Вот вы выросли. И до сих пор еще идет бывший, вот трибунал по бывшей Югославии, и здесь приговаривают Ратка Младича, а вы его как будто выросли с той мыслью, что он все-таки свой. Но если он действительно доказано международным трибуналом, что он принимал участие в этих военных преступлениях, да, он заслуживает этого наказания или нет?
Я только одну вещь скажу, Владимир. Вот я постоянно летаю в Черногорию, да, и я не встречал там людей, ну вот, которые были бы в возрасте и, значит, были бы рады тому, что случилось в Югославии. Это вот все, что я могу сказать. Хотя Черногория вступила в НАТО.
Спасибо. Спасибо. Черногория вступила в НАТО. Простые люди, кто-то с этим соглашается, кто-то нет. Считают сербов уже все-таки гражданами другого государства, гордятся там своей независимостью. При этом, когда их спрашиваешь, чем отличается там Сербия от Черногории, ну как же, говорят они, у нас хлеб, а у них хлеб. Примерно так. 7373948, телефон прямого эфира, и голосование продолжается. Вы полагаете, что если было доказано, то он, да, заслуживает наказания, да, вот этого пожизненного заключения, да, Ратко Младич, если доказано, да, заслуживает наказания, 134-21-35, все равно нет, 134-21-36, и дальше нужны аргументы. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Вообще, балканский генезис, и судить вот так, не зная истории, и люди, когда говорят «наш», «не наш». Дело в том, что еще начиная с Обреновичей, когда подданные растерзали и Драгу, и короля, и нанесли 600 ударов штыками в начале 19 века, а потом Сербия, конечно... Конечно, маленькую Сербию обвинять, что они втянули Россию в войну, бессмысленно. Ники сам был виноват в этом. Но, как ни странно, именно на Балканах зарождались после фашизма какие-то человеконенавидческие идеи. Анте Павелич, этот хорватский фюрер, ну, кто историю знает, даже...
Усташи, вошли, ну когда, да, но это мы...
Когда вошли, они ужаснулись. Так вот, что получилось потом. Как всегда, после того, кому история дала талант, Тито, я имею в виду, рождаются маленькие фюреры, так, понимаете, кого я имею в виду, значит, который почему-то возомнил себя... Милошевича, что он может быть равным Титу. И дальше последовало то, что всегда следует, когда большой политикой начинают заниматься мелкотравчатые мизерабельные люди, укравшие 2 миллиарда из казны. Он начал 4 войны, ведь натовская авиация это так просто не появляется. Он начал бомбить Дубровник, Сребреница, Резьба. За всем стоял Милошевич, возомнивший себя новым Тито. Это так не бывает. А вот за что я благодарен Горбачеву, за то, что он не возомнил себя новым Сталином. И пусть даже по своей трусости, но не начал эти войны. И памятника золота ему бы надо поставить. Значит, что касается Карадзича и вот того парня, которому сейчас... Конечно, я бы его отпустил. Он виноват на 200%. Ну, он больной старый человек. Но когда я видел эти кадры, как беременных мусульманок спарывали им животы, выкалывали глаза. Ну, не я же это придумал, и не вы, правильно?
Михаил. Ну, когда речь идет о подобного рода противостоянии, то подобными кадрами вас могут завалить как одна, так и другая сторона.
Я говорю о конкретных кадрах. Мы говорим сейчас, кого обсуждаем? Не Сталина, а Младича. Мы обсуждаем Младича.
Да, и поэтому, когда говорят...
О его дневнике знаменитом,
да,
где позавидовал бы сам фюрер, понимаете, «Майн Кампф», ну, «Майн Кампф» — это еще безобидная книга, там дальше было, «Розенберг». Вот это Розенберг, такой маленький, подленький Розенберг. Ну, я бы его отпустил, конечно, потому что уже история, наверное, осудила. Не надо людям мутить их разум, не надо рассказывать о каких-то злодеях в натовской авиации. Что творил Милошевич там? Он начал 4 войны, 4 за 2 года, понимаете? Он что, думал сохранить Югославию?
А он точно начал? Но я просто уточню.
Конечно, он. А кто же еще?
А
он
то есть...
начал.
А те...
Он начал.
А с другой стороны, там... ни при чем.
Нет, все при чем всегда.
Но он
был
начал.
Большой брат. Он возомнил себя, да, большим братом.
То есть он хотел сохранить страну, и поэтому он уже этим виноват.
Нельзя сохранять любыми способами. Страны и империи разваливаются из-за внутренних причин. Никогда из-за внешних. Ни разу. Ни одна революция не произошла из внешних причин. Все происходит внутри, понимаете, всегда. Поэтому они... Эти вот деятели, так называемые югославские коммунисты, понимаете? И тот же Карадзич, этот волк.
Спасибо, они... спасибо. Это был Михаил со своей точкой зрения. Голосование. Это голосование еще остается. Да, 134-21-35, если он виновен, если доказано его преступление, то абсолютно справедливое наказание, пожизненное заключение для, сколько ему там сейчас, 74 года, для 74-летнего Радка Младича. Да, это 134-21-35. Нет, все равно нет, 134-21-36. Наше голосование продолжается, еще один звонок. Кстати, сербы, да, они, кстати, националисты. Они нисколько этого не скрывают и в чем-то гордятся этим. Ну, например, в Белграде вы можете найти улицу имени Гаврила Принципа, того человека, который стал триггером, по сути, начала Первой мировой войны. Еще 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ой, извините, пожалуйста, ваше имя Александр?
Я меня Владимир зовут, но неважно.
О, Владимир. Владимир, очень хочу... Я не фоню? Там сзади...
Нормально. Давайте, про Радка Младича. Да.
Я вот хочу вот сказать про Черногорию, про все, про Югославию. Владелец в Черногории 2005 года. Я вижу, какое расслоение бешеное происходит. Хорваты ненавидят черногорцев. Ненавидят в том числе за осаду Дубровника.
Там много кто друг друга ненавидит, ну, потому что они пережили, по сути, гражданскую войну, которая привела к распаду государства.
Правильно, знаете, да, я думал, что когда это все случилось, я просто приезжаю, когда и прошу машину у хорвата, который живет в Черногории, я говорю, дорогой мой, дай, пожалуйста, мне черногорские номера. А он говорит, ты поедешь в Хорватию? Я говорю, да. Потом приезжаю, и он мне дает хорватские номера, черногорские номера, но я говорю, в Хорватию поеду. Ну что ж ты мне делаешь-то?
Я понимаю.
И меня там потом бьют апельсинами в лобовое стекло.
Спасибо. Это да, это о том, что вот это противостояние, по сути, не завершено. Если вы приедете в Сербию, там вам тоже много чего расскажут. Для них тоже вот то, что они прошли, то, что они пережили, это свежо. И до сих пор, ну, не то что зудит, но гноится. И да, они будут передавать из поколения в поколение. И да, они никогда не скажут вот эту сакраментальную фразу, которую воспроизвел Михаил. НАТОвские самолеты не прилетают просто так. Ну, они просто не поймут этой формулировки. Для них это все просто так. Для них это было все несправедливо. Для них это было все неправильно. Это я про сербов. И да, они в этом противостоянии чувствуют себя уязвленными, и да, они в этом противостоянии чувствуют себя проигравшими. Вот и все. И здесь, когда МТБУ выносит очередной приговор, они наверняка будут сокрушаться не потому, что просто осудили какого-то Ратка Младича, а будут сокрушаться потому, что не осудили эту вторую сторону. Потому что приговоров по тем, кто воевал с сербами, их, ну так, практика сложилась гораздо меньше. Вот и все. Ну и можно, наверное, останавливать голосование, подводить итог. Результат следующий. 28% наших слушателей считают, что да, если было доказано, что Ратко Младич участвовал в тех преступлениях, в которых ему, его обвиняют, это резня в Сребренице, там еще несколько эпизодов, то да, он, как это, заслуженное наказание, пожизненное заключение для 73-летнего или 74-летнего Ратко Младича. 28%. 72% нет, с этим не согласны. Так проголосовала наша аудитория. Мельхиседек, например, пишет, категорически нет. Как говорят полосатые, это сукин сын, но это наш сукин сын, пишет Мельхиседек. Ну и что еще? Так, может быть, преступлений со стороны сербов было больше, спрашивает Артем Демидов. Кто бы еще считал? Кто бы еще считал эти преступления, вот эти истории про продажу на органы, про то, как зарабатывались деньги, ну и так далее. Вот не готов сказать, какая из сторон в этом противостоянии была, ну как это, более неправа. Как мне кажется, в таких конфликтах правых, в принципе, быть не может. Еще о чем мы сегодня не поговорили, уж простите, не успеем. Мы про самозанятых не поговорили, которых хотят вывести из тени низкими налогами и прочими пряниками. Выманят или нет, большой вопрос, но говорят, что сделают это максимально просто. Но из серии «Вы самозанятый, вы, например, репетитор». И вам государство предлагает пряник в виде самой наипростейшей системы уплаты налога какого-то через мобильный телефон. Просто можете заплатить и спать спокойно. Плюс ко всему, в обмен на это государство вам предложит участие в различных тендерах, не тендерах, не знаю. Но так или иначе будет подтягивать к конкурсам различным, где вы сможете заработать дополнительно. Таким образом попытаются, ну, и наполнить казну с одной стороны, и с другой стороны вывести из тени тех самозанятых, которых уже давно пытаются вывести из тени. Аплодирую стоя по одной только причине. До этого самозанятыми пытались бороться исключительно кнутом. Сейчас, наконец, вспомнили о том, что есть у нас, оказывается, и пряники. Поэтому, ну, троекратное ура. Молодцы, молодцы. Дальше что еще происходило? Ну, можно еще вспомнить про то, что автобусы тут готовятся новые для Москвы, и их, судя по всему, будет делать КАМАЗ. Почему? Судя по всему, потому что если что-то закупают государственные структуры, не просто автобусы, а электробусы, электробусы производства КАМАЗ, возможно, появятся в Москве, или так сформулирую, скорее всего, появятся в Москве по цене 20-30 миллионов за штуку, за один автобус, за один электробус, опять же, буду корректнее. Дело в том, что иностранные производители тоже, конечно, в этом преуспели. Но если говорить о государственных структурах, которые должны будут закупать вот эту технику, то, вероятнее всего, именно отечественные предприятия будут выбраны. Поэтому КАМАЗ подсуетился. Но, опять же, это то, о чем мы не успели поговорить, а больше я, пожалуй, и не буду ни о чем упоминать. Просто коротко поговорим о движении буквально через мгновение, если у нас есть такая возможность. Попробую сейчас, кстати, нажать, вдруг попаду.
В движении.
Оп, попал, да, нужная отбивка. Смотрите, 7373948, информация о движении, где вы едете и что наблюдаете. Сейчас уже подрассосалось на московских дорогах, по Яндексу всего 6 баллов. По-прежнему затруднено движение в центре города, в традиционных местах, если хотите, так могу сформулировать. Например, Новый Арбат вообще там стоит, багровая пробка и никуда не едет. Но потихонечку из центра уже подразъезжаются и на периферию перемещаются пробки. Третье транспортное кольцо стоит, внутренняя сторона, на западе, северо-западе. И это все на протяжении там километров 10, так, на глазок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Пролетел с центра по Варшавке, лечу в Подоль домой.
Ура, поздравляю. А больше не успею. Идем дальше.